Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня, а также в следующий раз, мы будем с вами вспоминать о доблестных победах русской армии, когда она, преследуя Наполеона, в 1814 году вошла на территорию Франции. Знаете, вот очень мило добавляют наполеоновской Франции, а в общем-то, учитывая то, что корсиканец вел армию революционных варваров на захват других государств, вел себя там, в этих государствах, как террорист и душегуб, поневоле хочет сказать какой-нибудь там милитаристской Франции или еще что-нибудь похуже, потому что Франция конца 18-го, начала 19 века принесла океаны горя, слез, море смертей и страшное разорение всей Европе, не исключая России. И в какой-то момент от этого чудовища надо было избавиться и от Наполеона, и от шайки революционеров, которые установили свое правление во Франции и мешали возвращению твердого порядка в эту страну. Так вот, осенью 1813 года Наполеон потерпел ужасающее поражение в битве при Лейпциге, ушел оттуда с очень небольшой армией, и теперь ему оставалось защищаться только в рамках собственной страны, остальная Европа от него отшатнулась. Ну что ж, 1814 год, союзники, то есть Российская империя, Австрийская империя, Пруссия, входят на территорию Франции, их цель – пленить или убить Наполеона, взять Париж, вывести Францию из войны и полностью ликвидировать результаты ужасающих революционных потрясений, которые в тот момент затронули не только Францию, но, как я уже говорил, всю Европу. И надо сказать, война эта, длившаяся 3 месяца, январь, февраль, март 1814 года, оказалась исключительно тяжелой. Тяжелой я имею в виду для обеих сторон. Вот сейчас мы с вами поговорим об одной из ключевых побед русской армии. Мы отмечаем в марте 2024 года 210 лет со времен этой самой победы в жестоком сражении, назову ее, это победа в сражении у города Фер-Шампенуаз. Надо сказать, что до Фер-Шампенуаза кампания на территории Франции складывалась довольно сложно, и игра шла не в одни ворота. Ну вот, когда Наполеон уходил от Лейпцига, баварцы отошли от Наполеона и встали на сторону союзной коалиции. Так вот, баварский корпус генерала Вреде преградил Наполеону путь. И несмотря на численное превосходство, организованность, определенный энтузиазм по поводу того, что хорошо бы Наполеона отловить и не дать им вернуться во Францию, Наполеон просто смял этот корпус и прошел во Францию. Потери были у французов большие, но тем не менее Наполеон после Лейпцига все еще умел наносить поражение своим противникам. Это битва при Ханау, и она подтвердила то, что Наполеон не утратил своего тактического гения. В самой Франции за Наполеона стояло то, что, в общем, определенный энтузиазм самих французов относительно защиты своей территории. Кроме того, главарям революции, которые были в войсках и в правительстве, люди, рожденные гильотиной, можно так сказать, Им некуда было отступать, им надо было защищать Наполеона, потому что уход его для значительной их части означал разорение, забвение, а то и казнь. Ну что ж, Наполеон набирает армию, вливает в нее остатки обстрелянных частей, которые удалось вывести из Германии. Он готов драться насмерть. И, понимаете, вот я сейчас дам хронику сражений. Я не льщу себя надеждой, что все они прекрасно запомнятся сейчас, что все они отложатся в вашей памяти, в ваших умах. Но хотя бы вы увидите динамику. Первое сражение. Бриен и Шампобер. Наполеон выигрывает. Ларотьер проигрывает, но нет решающего поражения. То есть в обоих случаях союзники и Наполеон наносят поражение друг другу, но это очень долго не есть поражение, которое решает судьбу кампании. Это частное поражение. Две армии, одну возглавляет Блюхер, другую Шварценберг, идут по разным направлениям, идут очень медленно, идут, получая противоречивые указания из столиц союзнической коалиции, идут, не имея достаточного обеспечения, и определенный разброд в командовании есть. То есть они медленно, безинициативно продвигаются, очевидно, побаиваются то, что контрудар, в очередной раз нанесенный Наполеоном, опрокинет их, и судьба войны, вроде бы решенная под Лейпцигом, будет изменена, произойдет коренной перелом в сторону Франции. Шанс такой был. У Наполеона гораздо меньше людей. В два, то и меньше раз союзнические армии превосходят его силы, но они действуют разрозненно. Поэтому сражение под Краоном Наполеон выигрывает. Это серьезный выигрыш, тяжелый для союзников. Но в следующем сражении под Лавоном Наполеон тактически понес поражение. Ладно, он наносит контрудар, выигрывает битву под Реймсом. Союзники выигрывают у него битву при Арси-сюр-Об. И здесь, в конце концов, выясняется слабость Наполеона. Во-первых, отсутствие значительного мобилизационного ресурса, то есть он не может выставить столько народу, сколько у союзников, как бы ни старался. И второй момент, мобилизационный ресурс вот таков, что он добавляет к небольшому количеству обстрелянных бойцов из старой его армии новобранцев, которые не умеют воевать. И они не так хороши, как прежняя наполеонская армия в боях и сражениях. Надо сказать, что Наполеон на протяжении 2,5 месяцев вертится ужом, наносит удары, показывает опять чудеса тактической мысли. Его постепенно загоняют в угол, но он по-прежнему хорош, и вот он решается пойти на рискованный шаг, устремиться между двумя армиями союзников к северо-восточным крепостям Франции, блокированным, освободить их, пополнить армию их гарнизонами и вернуться назад, нанеся удар во фланг или тыл одной из двух наступающих армий союзников. В общем-то, авантюра. Но авантюра, которая при прочих условиях могла принести успех, могла увенчаться победой. Собственно, почему? Да потому что союзники действуют очень неспешно, медленно, безинициативно, и если бы они по-прежнему вели себя так, то у Наполеона появлялся шанс. Но союзники, благодаря Богу, и, может быть, действительно в этом можно почувствовать не только перевес в силах, не только политику, но еще и волю высшего судьи, Царя Небесного, меняют образ действий, они решительно устремляются к Парижу. И получается парадоксальная ситуация. Наполеон в тылу у союзнической армии. Союзническая армия идет к столице Франции. И на пути у нее даже не заслон, а два больших французских отряда, которые вовсе не собирались бить в лоб союзникам, они направлялись на помощь Наполеону. Первый из этих отрядов достаточно мощный, это пехотные корпуса Мармона и Мартье, это знаменитые маршалы Франции, и, в общем, они знали русские войска. Мартье был на Бородинском поле, он возглавлял молодую гвардию Наполеона в этом сражении, и, в общем, два опытных человека имели не то чтобы хорошую, но пристойную пехоту под своим командованием, часть войск. Старые солдаты, часть уже набранные, конечно, наново, необученные, но при совершении большого похода и при участии в каких-то стычках за несколько месяцев они могли бы превратиться в отличных солдат. И кроме того, с ними огромный артиллерийский парк, где-то там 80-90 орудий, очень серьезная сила. Примерно их 16-17 тысяч человек, пехоты, артиллерии, если они добираются до Наполеона, они усиливают его армию, и Наполеон вновь имеет серьезные силы под рукой. И в нескольких десятках километрах от Мармона и Мартье двигается, ну, можно сказать, обоз или конвой, состоящий формально из двух дивизий – Пакто и Аме, огромного количества припасов, которые они охраняют. Ну, давайте отдавать себе отчет в том, что наполеонская Франция 1814 года не имеет возможности ставить в строй полноценные дивизии, поэтому там и на одну-то хорошую дивизию маловато народу, всего 5-6 тысяч человек, из них значительная часть – это недавно мобилизованные или национальная гвардия, то есть вообще третьестепенные войска. И сами того не зная, Мармон, Мартье, Пакто, они натыкаются на пришедшую в движение армию союзников, передовые части русские, русская кавалерия в основном, и удар, который русская кавалерия наносит по французской пехоте, оказывается гибельным. Этот удар был нанесен как раз у городка Фер-Шампенуаз, и Мармон и Мартье сопротивлялись достаточно долго. Но тут, опять же, Бог был против них. Сама природа взбунтовалась против наполеоновских планов дальнейшего ведения войны. Пехота выдерживала атаки русской кавалерии, не имея возможности как следует перезарядить ружья, шел проливной дождь. И поскольку кремневые ружья перезаряжаются довольно сложно, долго, и насыпать порох, привести в движение кремень под дождем достаточно проблематично, в основном должны были драться штыками. При том, что русская кавалерия была отличного качества. Отличные кони, хорошо повоевавшие, знавшие французов как противника бойцы, в том числе гвардейская кавалерия, вообще гордость русской армии, и, кроме того, кирасирская дивизия. Это страшные рыцари начала XIX века в тяжелых нагрудниках, тяжелых касках, на могучих конях. Их удар по пехоте оказывался просто гибельным, если эта пехота не была образцом вымуштрованности, отваги и дисциплины. Ну, Мармона и Мартье была не такая образцовая пехота, а пехота, ну, в лучшем случае, неплохая. Она не выдержала этих ударов, она начала отступать. Мармон и Мартье очень хорошо поняли, что если они будут всерьез драться и дальше, то от их корпусов вообще ничего не останется. Поэтому они объявляют отступление. Французские войска отступают, и отступают они страшно, бросая обозы, бросая артиллерию. 75 орудий бросили. Огромный артиллерийский парк, большая часть своей артиллерии. Два маршала Франции бросили русским кавалеристам как трофей. Значительная часть войск разбегается. Русская кавалерия берет множество пленников, несколько тысяч французов пленными. Остальные быстро отступают, чуть ли не бегут в сторону Парижа. То есть навстречу к Наполеону их не пустили. Армию Мармона и Мартье Михаил Богданович Барклай де Толли, который командовал тогда русскими войсками, ополовинил. Было 16-17 тысяч человек, стало меньше 10. Что касается отряда Пакто и Аме. Ну, это был значительно менее серьезный противник. Там хватило пары тысяч кавалерии, чтобы их остановить и попятить. Потом добавили удар новых кавалерийских волн. Знаете, союзники даже не использовали пехоту. Работали только кавалерии и артиллерии. И несколько ударов по французам, они опрокинули их. Те честно дрались до последнего. То есть они проявляли отвагу в боях за свою Францию родную, их можно понять. Но сила солому ломит. Дело в том, что у Пакто и Эме не было той относительно неплохой пехоты, как у Мармона и Мартье. У них была третьестепенная пехота. И некоторое количество времени погеройствовав, она, конечно, разбежалась. Часть погибла на поле боя, часть попала в плен. Остальные спаслись бегством, причем в очень незначительном количестве. От отряда Пакто и Аме фактически ничего не осталось, весь обоз достался армии союзников. Итак, вторая половина марта 1814 года. 210 лет отмечаем победе у Фер-Шампенуаза. Это фактически не какой-то частный успех, это разгром тех сил наполеонской армии, которые очень нужны были Наполеону и которых он не получил. После разгрома французов у Фер-Шампенуаза уже и Париж-то особенно оборонять было нечем. И вот в следующий раз мы как раз и поговорим о взятии Парижа. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы вновь будем читать и обсуждать второе послание к Тимофею святого апостола Павла с протоиереем Георгием Климовым. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, мы прочтем сначала 10 первых стихов, потому что послание достаточно длинное, а хочется все разобрать основательно. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелей, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа, семени Давидова, воскресшего из мертвых по благословению моему, за которое я страдаю даже от ус, как злодей». Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой.
Ну вот первые 10 стихов. Здесь мы видим, что апостол Павел продолжает тему, начатую в первой главе, о которой мы говорили. И, наверное, можно даже сказать, не совсем удачно здесь поделено. Потому что 18 стих первой главы. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день, сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь, это не Сифория». А дальше «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом, и что слышал от меня при многих свидетелях, передай верным людям». Ну вот мы видим, что здесь апостол Павел говорит о той силе Церкви Христовой, которая есть на самом деле. И она заключается именно в том, что люди, умеющие хранить предание, верные люди, они способны учить и других. Учить чему? Ну, конечно, спасению. А дальше апостол начинает тему о необходимости переносить страдания, которые, видимо, касались уже и Тимофея. И здесь он приводит очень, ну, на первый взгляд, отвлеченные примеры. А потом вдруг скажет: «Разумей, что я говорю». Какие тут примеры? Ну, во-первых, он говорит о том, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. потом, если кто подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться, потом трудящемуся, земледельцу, первому должен вкусить от плодов. Итак, а что разумеет здесь апостол Павел? Кто военачальник? Конечно, для Тимофея военачальником является Господь. Что значит подвязаться, что значит увенчиваться, что значит трудящийся должен вкусить от плодов? Каких плодов? Если мы говорим о контексте страдания, о которых здесь эту тему апостол Павел поднимает, то он имеет в виду, мне кажется, можно говорить следующее, разумей, что я говорю, то есть имей в виду, что ты плоды первые своего христианства, своей проповеди вкусишь первый. Какие плоды? Страдания за Христа. Это тот плод, который увенчает тебя, как истина и законно подвязающегося. Может быть, это не так видно, но все-таки контекст, как мне кажется, именно об этом. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. На самом деле, ведь для человека отвлеченного, ну, как бы сшедшего с пути, вот, постоянные мысли о вечной блаженной жизни. Ну, то есть, иными словами, языком апостола Павла говоря, для человека, который неистинно подвязается, или который, ну что ли, связал себя делами житейскими. Вот это не очевидно. И ему, погружающемуся в житейские дела, конечно, очень не хочется умирать. Ему, лучше сказать, очень не хочется страдать. А апостол Павел говорит, если не будешь себя связывать житейскими делами, то есть вот этой бытовухой, этой суетой, в которой варятся все, то для тебя откроется, разумей, то есть вот это вот, да даст тебе Господь разумей, откроется то, что нельзя не пострадать. Очень, конечно, могут эти слова жестоко звучать, но апостол Павел этим готовит апостола Тимофея, что здесь никакого другого пути для него не будет. Мы знаем, апостол Тимофей именно пострадал мученически, как и сотни других в то время христиан и тысячи христиан. Помни Господа Иисуса Христа, и вот вдруг потом опять он в подтверждение того, что по-другому быть не может, говорит, смотрите, помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, то есть Господь умер, но воскрес, по благовествованию ему, за которое я страдаю до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Апостол Павел здесь говорит, и я то же самое, таким же образом закончу земной путь. Но если даже как злодей в глазах людей я страдаю, для Слова Божия нет уз, я не в узах нахожусь, я проповедую этим Христа. Посему я все терплю ради избранных, говорит апостол Павел, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Тоже вот очень стих какой. Как апостол Павел может терпеть, чтобы другие получили венец? Он этим подает пример верующим людям, чтобы они не робели, чтобы они знали, что свидетельство за Христа сопряжено с мученичеством.
А кто такие избранные?
А избранные – это, по сути дела, те, кто носит имя Христа. Для апостола Павла это именно вот те, кто откликнулся на зов Божий, принял учение о спасении через покаяние, через изменение, исправление своей жизни. Но для апостола Павла вот это исправление жизни, оно свидетельствуется, как он сам говорит, что сердце верует в правду, уста исповедуют во спасение. Без исповедания Христа невозможно спастись. Вот,
почему он поминает здесь семя Давида?
Семя Давидова, мне кажется, что здесь, ну, для апостола Павла очень важно Тимофею именно, который находится в Эфесе, где вот этот бурлящий котел гностицизма начинает взрываться, очень важно акцентировать внимание Тимофея на мысли, что Христос пострадал как человек. Семя Давидова в древнем, словоупотреблении, это есть свидетельство, что Иисус есть истинный человек, хоть он и истинный Бог, но страдал он как человек. И поскольку он был во всем подобен нам, кроме греха, его смерть была смерть настоящая, его страдания были страданиями настоящими, но он умер, но воскрес. Вот это момент воскресения, конечно, это самое, пожалуй, важное, дорогое, что для верующего человека есть. Помните послание к Коринфянам? Если Христос не воскрес, тщетна проповедь наша, но Христос-то воскрес. И поэтому апостол Павел здесь вот так вдохновенно призывает не бояться страданий ради Христа.
Он просто повторяет эти слова. Да. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминая и заклиная пред Господом, не вступают в слова прения, что немало не послужит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя богодостойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их как рак будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, глиняные, и одни в почетном, а другие в низком потреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благоутребным владыке, годным на всякое доброе дело.
Вот дальше апостол Павел раскрывает как бы ту мысль, которую вот уже в зачатке обозначил в первых стихах второй главы, о чем здесь идет речь. Вот верно слово, если мы с ним умерли, то с ним оживем, терпим, с ним царствовать будем. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Вот апостол Павел здесь хочет сказать, что он, как воплотившийся Бог, не мог дать какого-то ложного обетования. Он верен себе, он не может от себя отречься, как сама воплотившаяся истина. Поэтому даже если мы не принимаем это слово, то, о чем сказал Христос, будет совершено. И вот здесь апостол, обращаясь к Тимофею, говорит: «Сие напоминая, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». О чем эти словопрения были? Вот здесь понять мы можем благодаря вот этому 17 и 18 стихам, где говорится о том, что некие Именей и Филит отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают веру. Вот этот момент, конечно, того, что воскресение уже как бы прошло незаметно, но оно уже случилось, соответственно, оно, конечно, разрушало не только веру, а вообще подрывало, делало серьезнейший подрыв под учение о спасении. Потому что если воскресение прошло, его уже не будет, а люди-то умирали. И что с этим делать? Ну, можно сказать, апостол очень хорошо этот момент объяснил в втором послании к Фессалоникийцам, но здесь вот мы понимаем, что Эфес, он постоянно вот в этой ереси находился, и для апостола Павла очень важно было этот момент, ну, как бы акцентировать на нем внимание. Он говорит, это пустословие, от этого надо удаляться. И вот дальше апостол Павел здесь, обращаясь к Тимофею, говорит такие слова: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот что значит печать сию? Печать – это оттиск, это символ, это знак какой-то определенный, который должен постоянно верующий человек иметь в себе. И вот одним из таких оттисков ношения имени Христова мы имеем «отступать от неправды», если мы его имя исповедуем. Но чтобы отступить от неправды, мы должны заключаться, в чем эта неправда заключается. Апостол Павел здесь очень просто и четко говорит о том, что правда заключается в том, что Христос воскрес, то, что воскресение будет, воскреснут вечную жизнь те, кто заповеди Божии исполняет, кто не исполняет, не воскреснет. Вот это самое, можно сказать, простое, основополагающее. Если ты пытаешься каким-то образом выкрутиться, пойти, ну, по пути, что ли, вот, такому деградации какой-то духовной вместе с лжеучителями, и начинаешь рассуждать, а вдруг оно воскресенье уже было, а вдруг его и не будет, и ничего не произойдет, и постепенно скатишься в какое-то эпикурейство духовное, то в данном случае вот ты уже не с Господом, потому что Господь своих познал. Ну и вот дальше тоже достаточно загадочные слова. В большом доме есть сосуды, не только золотые, серебряные, деревянные, глиняные, одни в почетном, другие в низком употреблении. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященный благопотребным владыке, годом на всякое доброе дело. Вот здесь стих 20 как бы противопоставляет, на первый взгляд, сосуды золотые и серебряные сосудом деревянным и глиняным, потому что после этого апостол говорит, одни в почетном, другие в низком употреблении. Но мне кажется, здесь мысль апостола другая. Дело в том, что нельзя было искушаться, что ли, он потом предупредит Тимофея об этом, нельзя было искушаться считаться, ну что ли, внешностью верующих людей. Они на вид были действительно, ну, мало что значит, сосуды скудельничные, как скажет о себе апостол Павел в свое время. И вот, то есть, они были деревянные там или глиняные, но апостол Павел хочет сказать, вне зависимости от того, из какого материала сделан сосуд, если он чист, он будет благопотребным для Господа. И вот эта чистота, как ни странно, вот, ну, для апостола Павла, вот эта чистота сосуда заключается в чем? В том, чтобы хранить себя неоскверненным от этих лжеучений, которые напрямую связаны именно с вопросом воскресения из мертвых. Это, ну, понятно, это один из главных догматов нашего спасения и приобретения вечной блаженной жизни. И вот его верующий человек призывается знать, как никакой другой. Почему, может быть, об этом важно и актуально говорить? Потому что, ну, на поверке дня оказывается, что люди современные, даже верующие, очень смутно представляют, в чем наше спасение заключается. И говоря постоянно о спасении души, когда ставишь вопрос, а как же тело, как же плоть, многие даже не знают, что дальше сказать. Будет оно воскрешено, естество наше плотяное, или не будет. И вот в данном случае, если ты не знаешь, то, соответственно, ты тут можешь очень многое в себя впустить или пропустить, как в сосуд того, что совершенно тебе не нужно. И ты будешь не в благом употреблении владыки. Вот в данном случае апостол Павел здесь призывает хранить сосуд свой в чести и не искушаться для начальствующего, ну, в данном случае для Тимофея, ну, как бы внешним видом того, кто перед тобой находится. Человек знающий, образованный, соответственно, можно сказать, сосуд золотой или серебряный, или малограмотный человек. Это вот дальше он обозначит как юношеская похоть, как мне кажется, которая, ну, часто руководит молодым именно человеком, который делает выводы по внешнему о людях, начинает с ними общаться.
Итак, юношеские похоти убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должен ссориться, но быть приветливым со всеми, учительным, незлобивым. С кротостью наставляет противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю.
Ну вот слова апостола Павла, они, как мне кажется, много проясняют. То есть, вот эта юношеская похоть, она должна быть отвержена апостолом Тимофеем. Но я повторяю, что здесь вот это похотение, в смысле попытка определить, что значит человек, ну, с внешней как бы точки зрения.
Нет, апостол... мы же уже поняли, что апостолу, то, что Тимофею это было-то уже 40 лет, и совсем это не юноша в этом смысле, и не о юношеской похоти в этом смысле говорится-то.
Да, но дальше вот апостол Павел говорит, что те, кто исповедует Господа от чистого сердца, с теми нужно держаться правды, веры, любви и мира. Ну, это, да, как бы, это как бы просто, на самом деле. А вот дальше. От глупых, невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Вот эти глупые и невежественные, они могут быть определяемы, ну, нами с вами, именно только на фоне того, что мы знаем, каково учение о спасении. И мы иногда действительно слышим, что люди достаточно как бы сановитые и знатные, и продвинутые, ну, по каким-то, ну, как сказать, по моментам мирским, они такой бред несут об учении церкви, о спасении, что просто, ну, как мы говорим, иногда вянут уши. И не можешь слушать вот того, что может позволить себе сказать как бы образованный человек. Вот об этом апостол Павел просто говорит, ну, просто уклоняйся. Не надо вообще туда лезть, это бесполезно. А рабу Господа, он говорит, не должен ссориться, но быть приветливым со всеми, учительным, незлобивым. Вот с одной стороны учительность, с другой стороны незлобие. Это ведь очень ценный добродетель, потому что незлобие всегда основано исключительно на кротости человеческой. То есть на том, что человек сам себя удерживает иногда, чтобы не вступить со злобой, ну что ли, в то прение, которое ставит на повестку дня вопрос, ну как бы корректировки истинного учения о спасении. В данном случае, вот апостол Павел говорит, ты и учить должен, и в то же время должен быть незлобивым. Вспоминаются, кстати, здесь и слова другого апостола, апостола Петра, из его послания, там, где он говорит, будьте готовы всякому о вашем уповании дать ответ с кротостью. Вот это апостольское учение о необходимости иметь кротость, где бы ты ни находился, с кем бы ты ни общался, особенно на предмет учения о спасении. Потому что слово о спасении, о дарах благодати, сказанное со злобой, с раздражительностью, с каким-то насилием, оно не сможет никаким образом повлиять на сердце человека. А именно на сердце апостол Павел призывает апостола Тимофея влиять, когда говорит 25 стих, с кротостью наставляй противников, не даст ли им Бог, видите, покаяние к познанию истины, то есть покаяние в смысле исправления, исправления своих, мыслей, своего мироощущения даже, к тому, чтобы истину познать. Вот в данном случае очень важные слова. А дальше он так дает Тимофею понять, что люди в определенном смысле даже не всегда в этом виноваты. Виновник один, это дьявол. Вот он уловляет этих людей в свои сети, и наша задача, то есть верующего человека, чтобы ближние наши, которые находятся в грехе или в неведении, или в незнании учения, освободились от этих сетей. То есть мудро поступает апостол Павел. Почему? Потому что он заставляет сразу Тимофея и всех, кто с ним, видеть врагов не в людях, а в дьяволе. И, соответственно, помогать этим людям той деятельностью апостольской, истинной, которая зиждется на учительности, на незлобии, на кротости. Но и в начале, помните, первой главы, это дух силы, дух целомудрия и любви. Очень важно.
Ой, хорошо сказано, но как тяжело же воплотить это в жизнь. Что ж, братья и сестры, будем по заветам апостола избегать юношеских похотей, держаться правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний будем уклоняться, зная, что они рождают ссоры. Второе послание к Тимофею святого апостола Павла, главу вторую, комментировал протоиерей Георгий Климов, а читал Евгений Никифоров. Спаси Господь.
До свидания.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем сегодняшнем выпуске мы послушаем три произведения. Сперва грустное, потом веселое, а завершим небольшим, но абсолютно гениальным сочинением, в котором есть и грусть, и радость. Начнем с музыки грустной и торжественной. прозвучало адажио для струнных, написанное американским композитором Сэмюэлом Барбером в 1936 году. Его называют самой печальной когда-либо написанной классической композицией. Впрочем, такое мнение распространено в основном на Западе, преимущественно в Америке. И вызвано это, скорее всего, не только печальным характером музыки, которую мы все только что слушали, но и ее регулярным использованием в траурных мероприятиях. Именно эта музыка звучала на похоронах Альберта Эйнштейна, принцессы Монако Грейс, а также во время объявления о смерти Франклина Рузвельта, Джона Кеннеди, принцессы Дианы и во многих других подобных случаях. Сэмюэл Барбер родился в 1910 году в Америке, в Пенсильвании. Окончил одну из самых престижных консерваторий США, Институт Кертиса в Филадельфии. Он написал немало оркестровых, а также хоровых и песенных произведений, но самым известным является именно «Адажио для струнных». Барбер был лауреатом престижных премий. «Адажио» включено американскими музыкальными критиками в двадцатку величайших музыкальных произведений второго тысячелетия. Что касается меня, то, отдавая должное этому произведению, я включил его в почти 300 произведений нашей узнаваемой классики, но, несомненно, не включил бы ни в двадцатку, ни в первую сотню. Другое дело следующее произведение, которое мы сейчас услышим. Оно по праву займет самые верхние строчки любого списка музыкальных произведений. Большинство слушателей, конечно, узнало и с радостью послушало этот захватывающий шедевр Джоаккино Россини, увертюру к опере «Севильский цирюльник». Опера была написана за 120 лет до появления «Адажио Барбера», но в том-то и сила гениальности, что и спустя 200 лет она звучит, как в первый раз. Саму оперу Россини написал за неправдоподобно короткое время. По одним источникам – за 2 недели, по другим – за 20 дней, но увертюра в ней первоначально была не эта, а совершенно другая. Впоследствии Россия заменила ее на ту, которую мы только что слушали. Интересно, что экономный Россия использовал свою же музыку, но написанную на 7 лет раньше, для другой оперы, оказавшейся неуспешной. Надо сказать, что он нередко так делал. Он вообще с удивительной утилитарностью относился и к собственной гениальности, и к своим сочинениям. Начиная с успеха «Севильского цирюльника» и до конца жизни, Россини преследовала слава, богатство и авторитет. Многие также знают, что Россини был гурманом и кулинаром, некоторые его рецепты дошли до наших дней. Россини написал 36 опер, но лишь некоторые исполняются до сих пор. Кроме «Севильского цирюльника», на сценах оперных театров идут «Вильгельм Тель», «Сорока воровка», «Итальянка в Алжире» и некоторые другие. Россини писал не только оперы, но и духовную музыку, псалмы и мессы, немало инструментальной музыки. Но в наши дни он воспринимается прежде всего как оперный композитор. И нельзя в этой связи не вспомнить сказанное Бетховеном, с которым 30-летнему Россини удалось встретиться в 1822 году. Бетховен отметил: «Ах, Россини, так вы композитор «Севильского цирюльника»? Я поздравляю вас! Эта опера будет исполняться, пока итальянская опера существует. Ни в коем случае не пытайтесь писать что-нибудь еще, кроме оперы Буффа. Любой другой стиль будет делать насилие над вашей природой». Пожалуй, Людвиг ван Бетховен проявил здесь прозорливость. Ну, а мы завершим наш выпуск музыкой Бетховена, одним из самых популярных его произведений. Это знаменитая «Богатель ля минор к Элизе», написанная в 1810 году, но остававшаяся неизвестной до 1865 года. Все эти годы рукопись лежала в альбоме некой Бабетты Бредль, пока ее там не обнаружил биограф композитора Людвиг Ноль. На альбомном листе рукой Бетховена было написано «Элизе на долгую память от Людвига ван Бетховена». По поводу того, какой именно Элизе посвятил музыку Бетховен, идут споры. А пока они идут, мир наслаждается абсолютным мировым шедевром. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 72,92. FM 72 92 @Яндекс.ру. Всего вам самого доброго. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.